Точка.ру.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире час прессы. В российской прессе сегодня широко обсуждается новый вариант масштабной армейской реформы, которую предложил 20 апреля министр обороны Анатолий Сердюков. Предполагается, что в армии должна будет введена 5-дневная рабочая неделя для солдат-срочников. Солдат-срочников освободят от хозяйственных работ, которыми займется гражданский персонал воинских частей. В выходные дни солдаты-срочники смогут ездить домой. В частях должен появиться свободный доступ к интернету. Контрактникам должны повысить оклады и условия содержания. В общем, журналисты уже сообщили в заглавиях своих статей, армия переходит на 5-дневку, а министр обороны Анатолий Сердюков гуманизирует срочную службу. Действительно ли это так? Каким последствиям может привести подобная гуманизация? О каких еще реформах в Министерстве обороны стало известно сегодня? Обо всем об этом мы и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Наталья Шкуринок. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И политолог, полковник запаса, заместитель командующего федеральными силами на Северном Кавказе в 2002-2003 году Борис Подопригора. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Наталья, Борис, давайте я вначале зачитаю, что предложено министром обороны по версии газеты, ну, в частности, «Новое известие». Да? По словам министра обороны, у солдат-срочников скоро появится 2 выходных в неделю. Мы хотим создать такой режим работы, при котором 5 дней в неделю солдат будет усиленно заниматься физической подготовкой, боевой учебой, освоением веянного ему оружия и техники, а субботы и воскресенье будут для него выходными днями, сказал Анатолий Сердюков. Солдаты, которые служат близко от дома, будут уезжать туда на выходные, а те, кто служат далеко, смогут использовать накопившиеся выходные в виде дополнительного отпуска. При этом военнослужащих будут лишать выходных за плохое выполнение своих обязанностей и нарушение правил военной службы. Конец цитаты. Наталья, как вы считаете, вообще это грандиозно, по-моему?
Это грандиозно. Я вообще за гуманизацию нашего общества в целом. И то, что, ну, не знаю, начинают с армии, это вообще, с моей точки зрения, очень хорошее явление, очень хороший признак. Но другое дело, что всех проблем армии это не решит. И, в общем, на самом деле, я, конечно, уверена, что если у солдат-срочников действительно появится и свободное время, и возможность проводить хотя бы выходные с семьей или близкими, или друзьями какими-то, то, по крайней мере, возникнет еще дополнительный общественный контроль, еще более такой активный контроль общественный за ситуацией в армии. Потому что сейчас, к сожалению, очень часто то, о чем мне приходилось неоднократно писать, сталкиваешься с тем, что ребята, попадая в части, только сбежав уже оттуда, имеют возможность сообщить хотя бы хоть кому-то, да, что происходит, что их избивают, что над ними издеваются, что их грабят. То есть вот о всех нарушениях в армии они могут сообщить только сбежав, уже, то есть нарушив устав, то есть рискуя оказаться на скамье подсудимых. Вот только так они могут сообщить что-то окружающим о происходящем в части. Если появится возможность выходные проводить в семье, это, я думаю, это и для офицеров части будет дополнительным таким вот звоночком в голове, что есть еще один контроль, да, есть дополнительное, так сказать, дополнительные глаза и уши, которые будут знать. Потому что сейчас очень часто, особенно вот эти вот удаленные какие-то части, это же вот, ну, как другая планета. Солдаты попадают туда и оказываются просто отрезанными часто от внешнего мира. Ну, то есть связь сохраняется, но очень ненадежная, письма и так далее. Далеко не у всех есть возможность поддерживать по телефону, не все в состоянии это сделать, и финансово. А с моей точки зрения, это очень хорошо. Вот хотя бы в этом аспекте. Но еще раз повторяю, мне кажется, это не решение всех проблем армии.
Ну, пока это даже тоже, пока только заявление еще, пока никто, да, не знает, когда это, да, будет. Борис Подопригора, как вы относитесь вообще к даже таким заявлениям?
Ну, знаете, если вам предлагают, там, скажем,
раньше уходить с работы и при этом даже обещают повысить зарплату, то обсуждать тут нечего. Мне кажется, надо радоваться. Что касается сути, я бы предпочел о любом нововведении говорить тогда, когда ощутимы его плоды. Сейчас, ну, мы переживаем тот период, когда всякого рода проектов, замыслов мы встречаем очень много. Но очень часто мы просто не видим каких-то практических дел с этим. Так что я бы очень аккуратно отнесся к подобного рода предложениям. Тем более, что мне представляется более важным другое. Я думаю, проблема не в том, чтобы отпустить солдата домой. Тем более, что я думаю, что процентов, наверное, 70-80 всех срочников все-таки находятся далеко от дома.
Но это принцип.
Уйти-то ему некуда. Мне кажется, казарма должна быть в значительной степени учебным классом для призывника. То есть я бы предпочел бы среди вот этих новаций найти те, которые бы помогли солдату из армии принести какой-то там диплом, аттестат и так далее.
Умение хотя бы,
умение, навыки, да, знания вот новые, это мне, да, представляется более важным.
Ну, я, кстати, думаю, что необходимость вот отпускать хотя бы на выходные вообще большая открытость армии, она, в общем, заставит и армию и ориентироваться на вот на это, на то, чтобы солдат в остальные 5 дней не подметал плац только, да, и не возил там мешки с опилками, или не строил дачу генералу, а чтобы он действительно учился, потому что если он раз, каждую неделю, приходя домой, будет рассказывать, что он в очередной раз опять неделю провел на кухне, в лесу, на стройке, на ферме, ну, в конце концов, даже родным это надоест когда-нибудь.
Ну, вот еще я хочу привести, да, то, что сообщает мне как раз новое известие. Помимо дополнительного выходного, министр обещает добавить срочникам еще 1 час после обеденного отдыха. Сейчас время для личных потребностей составляет 30 минут после обеда и 1 час 20 минут после ужина. Подъем и отбой во всех воинских частях делают в 7 часов утра и 23 вечера. По действующему уставу время подъема и отбоя определяет командир части. Обычно встают солдаты между 6 и 7 утра, а ложатся спать между 22 и 23 вечера. И, наконец, солдат обещан освободить от хозяйственных работ на кухне и уборке казарм и территории части. Этим займутся гражданские лица. Конец цитаты. Борис, ну что у вас?
Ну, вот этот пункт меня вызывает больше всего вопросов, потому что у меня нет свидетельств тому, что армия стала у нас настолько благополучным предприятием, что мы можем освободить военнослужащих от уборки. Я думаю, что здесь присутствует элемент некоторого забегания вперед. Ну, поживем, увидим.
Ну, совершенно верно. Вот мне приходилось просто некоторое время назад, я была у друзей в Израиле, как раз прилетела туда в воскресенье утром. Все знают, что это такое воскресенье утром в Израиле. Это рабочий день, это все рано утром. Самолет прилетел очень рано утром, часов в 6 утра. Мы ехали в поезде от аэропорта до Тель-Авива. И весь вагон был, весь поезд был забит молодыми солдатиками, девочками, мальчиками с оружием, с вещмешками, которые возвращались после выходных в казармы. У них это все есть. У них есть выходные дома, у них есть подъем в 7 утра, у них есть гражданские, которые обслуживают эти части. А они занимаются военной подготовкой, учебой вот такой военной, службой, собственно говоря. Но, то есть, это можно, наверное, сделать. Я вот понимаю, почему Борис так скептически к этому относится, потому что действительно это пока заявление на бумаге.
Ну, давайте
у нас
даже
же известно, да, как.
Нет, ну понятно, что это заявление на бумаге, но все равно можно представить себе все-таки, что а вдруг, вот вдруг, да, вот эта реформа, она все-таки воплотится в жизнь. И интересно, просто как вот вы человек, Наташа, вы человек, который постоянно пишет об этой ситуации, да, о ситуации нынешней армии, как вы воспринимаете возможность такой реализации реформы. А вы, как человек, который с армией всю жизнь провели практически, то тоже. Это интересно, мнение такое. Да, но мы продолжим после обеда.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других. В аналитическом журнале «Время и мир». эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии обозреватель «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Наталья Шкуренок и политолог, полковник запаса Борис Подопригора. Я приведу мнение экспертов. Очень много всяких разных экспертов высказалось на эту тему. Опять я цитирую газету «Новые известия». Руководитель Центра международной безопасности Алексей Арбатов отмечает, что для солдат, служащих вдали от дома, две увольнительные могут стать поводом для приключений. У нас 90% служат из-под палки. На свободе начнут хулиганить, предполагает господин Арбатов. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова называет предлагаемые меры шагом профессиональной армии, но считает, что нужно еще обязать военкоматы распределять солдат на службу поближе к месту жительства. Инициатива является успокоительной для матерей, но нереально по выполнению, уверена председатель комитета солдатских матерей Москвы Татьяна Кузнецова. В российской армии действует экстерриториальный принцип, согласно которому солдата-срочника могут направить в любую воинскую часть на территорию страны. Конец цитаты. Борис, а вот этот принцип, который действует, возможно ли предположить, что от него откажутся?
Ну, давайте начнем с исключений. Наверное, в каких-то случаях, когда, скажем, тот, кто должен идти в армию, там женат, на его попечении находятся престарелые родители. Ну, наверное, сам Бог велел ему служить поближе к дому. Все прочие, с моей точки зрения, должны служить, сказать, по всей нашей великой стране, ибо, может быть, это будет единственный жизненный опыт, ну, так сказать, представить, где мы живем. И потом, мне кажется, что как нигде нам необходимо, чтобы военная служба была в том числе и школы гражданского созревания. То есть молодой человек, возвращаясь с армии, ну, должен чувствовать себя полноценным гражданином, а не просто вот мальчишкой, который туда в армию пошел. Вот этот динамизм, связанный с переездами, со службой или со знакомством с незнакомыми местами, вот, прошу прощения за невольное, вот такую накладочку, вот достигается за счет вот этих, за счет этого динамизма, за счет, опять-таки, тавтологии. Вот этот динамизм, так сказать, достигается тем, что военнослужащие срочной службы находят себе применение не просто около дома, а вот где-то там далеко. Ну, и мне кажется, что это еще и несколько романтично, где-нибудь послужить на севере или на Дальнем Востоке. Вот мое отношение такое к этому.
А у вас, Наташа?
Я не вижу тут никакого криминала в том, что ребята служат далеко от дома. Почему нет? У нас большая страна, и части расположены, да, в таких местах, где и городов-то поблизости больших нету. Это все нормально, но так у нас устроена страна. В этом нет ничего особенного. В конце концов, действительно, солдат должен служить там, где родина прикажет. Это нормально. Это нормально. У нас огромная страна, там понятно, что Израиль там в шаговой доступности все, а здесь огромная страна. Нет, в этом нет ничего страшного. Другое дело, что я говорю, что у нас часто, к сожалению, эти армии, особенно удаленных регионов, они оказываются действительно просто забытыми, заброшенными и малодоступными в информационном смысле, да? Что там происходит, как там происходит? Часто родители узнают только, когда им цинковый гроб присылают оттуда. Вот это безобразие, вот это катастрофа. Понимаете? И опять же, вот если будет осуществлена, скажем, вот эта гуманизация, да, отпускать солдат на выходные, где его отпускать, когда кругом тайга на тысячи километров, да? Куда его отпускать? Значит, надо эту ситуацию продумывать как-то, да? Значит, может быть, на выходные кто-то может туда приезжать, кого-то будут привозить, условно говоря, да? Есть же в этой области, там, в этом крае какие-то, не знаю, те же общественные организации, да? Какие там концертные бригады. Ну, то есть, вот все равно вот этот вопрос надо как-то продумывать, чтобы действительно и у части была связь с миром, и у солдат была связь с миром. А где он будет служить, это уже, вот если будет нормальный информационный обмен налажен, то и контроль за тем, что происходит с одной и с другой стороны, то уже где человек служит, это Дело десятое, мне кажется.
Ну, вот видите, я еще приведу еще раз, у меня представители Министерства внутренних дел выражают другую обеспокоенность, то есть выражают такую же беспокойность, как я цитировал, но это другая уже газета «Ведомости» сообщает. Офицер центрального аппарата МВД опасается роста грабежей и других уличных преступлений в местах дислокации. Если солдат будут отпускать домой, его увольнение целыми подразделениями. Преступность в отношении гражданских и так у ряда неблагополучных частей достаточно высока, говорит оперативник угрозыска. Потерпевшие не могут опознать военнослужащих, выглядящих для них как одинаковые зеленые человечки. Конец цитаты.
Вот такое... Это милиция оправдывает собственный непрофессионализм, ничего другого. Почему это? Что, отпускают солдаты из армии, что на выходные отпустят бандитов и головорезов? Но это они оправдывают собственное бессилие в данном случае. Это ерунда, мне кажется, это...
Дело в том, что все-таки военнослужащий должен быть, или будучи профессионалом, должен, в первую очередь, заботиться о поддержании боеготовности. А у нас как-то в разговоре намечается клиент в пользу того, что вот обязательно их там будут отпускать там на 2 дня. Ну, мне кажется, что Министерство обороны должно было своевременно озаботиться информационным сопровождением вот этого предложения, чтобы нам не гадать. Я-то понимаю так, что речь не идет о том, что он служит, условно говоря, с понедельника по пятницу, а в пятницу вечером он свободен. Наверное, все-таки будет идти речь о том, что эти 2 дня будут приплюсовываться к его отпуску. То есть, наверное, не надо так уж понимать условно, что у нас армия будет вот существовать вот только в будние дни, а вот в воскресные нет. То есть, мне кажется, что вот недостаток информационного обеспечения вот и привел нас в эту студию, чтобы вот поговорить, что это может быть.
Ну, знаете, мне, Борис, я вам на это скажу, что вообще вся военная реформа, которая проводится в последнее время, она вся сопровождается этим вот глобальным недостатком информационного обеспечения, так сказать.
Да, да, действительно, такое ощущение, что мало того, что недостаток информационного обеспечения, но и просто... Как будто это ощущение, что это как будто что-то такое, знаете, непродуманное, непрожеванное, да, вот такое вот нерожеванное, непонятое самими. Да, хочется перемен, да, хочется реформ. А чего, собственно говоря, хотите-то? Чего вы хотите?
Ведомость вообще, ведомость газеты «Ведомости» вообще заявляет, что вот генералам удалось провалить военную реформу, дискредитировать идею профессиональной армии. Видимо, поэтому министр решил идти в обход, что, наверное, правильно. Конец цитаты. Вы считаете, что генералы провалили военную реформу?
Смотрите, что мне кажется, что тема, связанная с военной реформой, просто тема армии, является неким аналогом ухта-центра. То есть, вот если хочешь уколоть власть, то обязательно вырази свое негативное отношение к ухта-центру или к армии. То есть, вот эта искусственная, на мой взгляд, политизированность армейской темы мешает отделить вот сущностную сторону реформ от вот чего-то такого близкого к гламурщине. На мой взгляд, реформирование армии более чем необходимо, но в основе реформирования должен быть расчет. Понимаете, главным человеком должен быть бухгалтер в том смысле, чтобы мы четко знали, что мы получим в результате вот этих нововведений.
За что заплатим, за что, и что,
да, что получим. Вот мне всегда не хватает вот этого самого бухгалтерского документа. Ну, а разговоры о том, что там генералы такие-сякие, там вот у них работают, там кто-то, и вот именно чуть ли не по вине генералов некоторые получают цинковые гробы, да, это все есть. Но, наверное, это все-таки вот в каком-то политизированном флёре. Мне представляется, что вообще об армии можно вести разговор лишь тому, кто, ну, я не знаю, через своих близких, а лучше сам, ну, ее прочувствовал.
Так мы вот вас и пригласили момент, для да, этого. Мы вас и пригласили.
Мне представляется очень и очень существенным.
А вот я, как сугубо гражданский человек, хочу сказать, что говорить об армии имеют право все. Потому что, извините меня, армия существует, и вот на мои деньги, как налогоплательщика, в том числе. Почему это я не имею права говорить об армии? Я имею право, знаете, в первую очередь говорить к вопросу о бухгалтерских расчетах, да? Рассчитывать, извините, будут из моих налогов. за что платить и что армия хочет получить на выходе.
Как и с офицером, кстати говоря.
Как, да, я на выходе, как гражданин страны, хочу знать, чего хочет армия, что она хочет получить на выходе. К вопросу о реформировании. Вы совершенно правы, ее надо реформировать, армию, потому что, вот, не знаю уж, кто там это провалил, у нас, конечно, любят все валить все на начальников, в данном случае на генералов, но, ведь вот посмотрите за последнее время, вот, по всяком случае, из того круга, с кем я общаюсь, да, люди, служащие в армии, у моих друзей дети, приходящие из армии, солдаты, о которых мне приходится писать в армии, они же просто приходят оттуда без грамотной подготовки какой-то. Когда спрашивают, какую ты профессию получил, да никакую.
А уходят какими?
И уходят такими же. Так а зачем они, собственно, туда же идут-то? Как бесплатная рабочая сила? Так нет, вроде бы не эта задача ставится перед армией. Вот хорошо, если в армию попадают, вот мне о последних ребятах приходилось писать, вот они, попал парень в армию, приехал из другой области, попал, уже имея водительские права. Вот он успел их получить. Так за него уцепились в части, как за чуть ли не единственного среди солдат, кто умеет обращаться с техникой и так далее. Правда, его и угробили потом. Вот. Но он единственным оказался из всех солдат призыва, кто вообще знал, что такое машина, как она устроена, и как она работает, и как ее можно ремонтировать. Вот вам, пожалуйста. Ну, и ушел он оттуда, ну, слава богу, он сейчас приходит в себя и после тяжелейшей комы, но его чуть ли был риск, он просто в цинковом работе
уедет. Вот из ваших слов, вот я постоянно получаю какую-то такую эмоциональную подпитку. Знаете, кома, там, гроб, там, вот неужели у нас армия только для того и существует?
Вот я бы хотела знать, для чего она существует.
Чтобы приносить беды. Ну, мне кажется, что если мы возьмем условных, так, 10 военнослужащих срочной службы, ну, я так думаю, что человек 5-6 скорее с благодарностью об армии
вспоминают.
Я такой статистики пока не встречал. Но
вот.
Будучи, подождите. И будучи все-таки в военном, так сказать, строю более 30 лет, наверное, какие-то наблюдения успел сделать. То есть я не стал бы весь разговор сводить к тому, что там абсолютная катастрофа, и вот сейчас нужно спешными усилиями.
Да мы так же. Что-то меняется.
То есть, на самом деле, мне представляется, что, что вот социальный, что ли, градус в армии, он сопоставим, в нашей армии сопоставим с тем, что происходит во многих армиях мира. И ситуацию сводить, опять-таки, к тому, чтобы покритиковать самих себя, наверное, не стоит. В любой армии мира проблем много.
Спасибо, Борис. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Россия, Украина, дружба или сделка? В программе участвуют заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жаихин и директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев, ведущий Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев вновь заявил, что не признает своей отставки, однако сообщил, что возвращаться в Киргизию в качестве главы государства не собирается. Бакиев провел сегодня пресс-конференцию в Минске. В Киргизии подала в отставку председатель Центральной избирательной комиссии Таликан Исмаилова, назначенная на этот пост новыми властями. Исмаилова, известная в республике правозащитница, призвала временное правительство обеспечить проведение экспертиз всех принятых декретов. Госдума России решила собраться на дополнительное пленарное заседание 27 апреля для ратификации договора с Украиной о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму. Верховный суд России признал законным приговор Андрею Космынину, обвиняемому по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Космынин осужден на 9 лет колонии строгого режима. В иракской провинции Анбар сегодня 7 человек погибли и не менее 10 были ранены в результате серии взрывов. Бомбы были заложены у домов местного судьи и нескольких офицеров полиции. Госдума России приняла в окончательном чтении правительственный законопроект о реформе бюджетных учреждений. Согласно документу, эти учреждения будут разделены на собственно бюджетные и казенные.
Президент США Барак Обама призвал законодателей принять пакет документов, предусматривающих большую степень государственного регулирования финансового сектора. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл начинает сегодня новую поездку в регион, пытаясь наладить прерванный диалог между Израилем и палестинцами. Двое из трех американских туристов, находящихся в заключении в Иране, испытывают проблемы со здоровьем. Об этом сообщили матери заключенных.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные объявленной 20 апреля министром обороны Анатолием Сердюковым масштабной реформе российской армии. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях обозреватель «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Наталья Шкуинок и политолог, полковник запаса Борис Подопригора. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 6 6 0 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Наталья, Борис, вот я смотрю, с достаточно большой иронией вообще все-таки воспринимают и не только эксперты вот это заявление, объявленное, да, министром обороны Анатолием Сердюковым о реформе. Ну и мне наши слушатели, в частности, вот Роза пишет. Вот интересно, к какому году собирается Сердюков провести эти реформы? До построения коммунизма или после? Да, конец цитаты. Марина Николаевна, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, а вот такой аспект вы не обсуждали. Ведь все-таки, конечно, бильберда, но мы тоже не на Луне живем, вот это вот, чтобы за солдатами там мыли унитазы, ну, ерунда. Вот. А вот, может быть, все-таки это связано с бюджетом? Ведь от каких денег надо будет туда вложить, чтобы все это вот осуществить? Вот, наверное, вот денежки требуются. Вложат, а там уж, как говорится, кто будет чистить туалет, никто не узнает.
Ну, есть много публикаций на эту тему. Вот я, например, опять приведу публикацию небольшую из газеты «Новое известие». «Отказ от привлечения солдат к хозяйственным работам потребует денег, которых у армии нет», рассуждает в беседе с «Новыми известиями» майор одной из подмосковных воинских частей. Кто согласится работать в армии на таких окладах, если только гастарбайтеров нагонят? Ведущий научный сотрудник Института экономики переходного периода Евгений Цимбал соглашается с тем, что в современных молодых людей за мизерную зарплату работать на военных не заставишь. Деньги у армии есть, возражает директор Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Иначе министр бы не выступал с таким предложением. В 2010 году Министерству обороны было выделено 903 миллиарда рублей. Расходы на вооруженные силы составили больше половины этой суммы. Конец цитаты. Ну что скажете, Борис?
Ну, мне кажется, если у Министерства обороны есть такие, так сказать, серьезные суммы, то, может быть, как-то рациональнее их потратить, в всяком случае.
А на что? Как вы считаете?
Ну, вот просто свежий пример. Не будучи моряком, я, тем не менее, полагаю, более чем сомнительным приобретение французского вертолета «Носа», потому что это дискредитирует собственное наше судостроение. Оно является источником средств на ту же самую военную реформу. То есть, мне кажется, что не этим в первую очередь следует заниматься, не привлечением там гражданского персонала для уборки туалетов. Если вот действительно есть деньги, то в первую очередь на то, чтобы армия, казарма стала, повторю второй раз, учебным заведением. Ну, а если денег слишком много, так что вот не знаешь, куда их деть, то, наверное, все-таки на развитие каких-то базовых экономических отраслей, связанных с ВПК. Вот, мне кажется, что другого тут мнения быть не может.
Еще одно мнение нашего слушателя. Владимир пишет: отпуск, девочки, кофе в постель, размечтались, а про склонность власти к пиару и лжи забыли, не провоцируйте иллюзии. Конец цитаты. Звонки. Игорь из Московской области, пожалуйста. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Здесь Наталья говорила, что про армию Израиля там вот, народ Израиля понимает, что такое армия, для чего она существует. А у нас в России, по-моему, пока еще мы не понимаем. Народ живет отдельно, армия живет отдельно. Мы помним, как Немцов говорил, что если там в армии платить там 5, 6, 8 тысяч, то там бегом побегут и создадут там профессиональную армию. Но мы смотрим, что профессиональную армию мы не создадим за такие деньги. Потому что люди понимают, что если он будет служить сутками, то ему надо платить не 8 тысяч и не 10, а так по минимуму 30, 40, а может быть и больше, понимаете? Когда мы поймем, для чего у нас существует армия, мы, жители России, вот тогда-то что-то может у нас измениться. Всего доброго.
Видите, Борис, как слушайте.
Вот я совершенно согласна. Дело в том, что вообще эта тема, вот, понимаете, у нас много, ну, большинство проблем российских, это просто из-за, как бы я сказала, из-за непроговоренности их. У нас нет публичного дискурса. Вот нет публичного обсуждения всех аспектов армии, что она такое, зачем она нужна, какой она должна быть. Вот мы, граждане России, мы сами действительно не понимаем. Ведь в большей части общества, вот очень многих, по крайней мере, ощущение, что армия – это некая зловредная сила, куда попадает молодежь, которая потом возвращается оттуда искалеченная, физически или морально. Вот такое есть? Есть. Но это не вся армия, понятно. Понимаете, так это вот надо публично обсуждать. И надо, чтобы генералы те же самые или начальники частей не бегали по кустам и не прятались. Понимаете, или главные врачи вон, медицинских учреждений наших, госпиталей, военно-медицинской академии, не скрывали то, что с солдатом произошло в части, вот его доставили там в бездыханном состоянии, они не говорили потом, что он, подумаешь, угорел. А то, что он избит до полусмерти при этом, у него черепно-мозговая травма, не говорят. Не говоря, сам виноват, залез не туда, знаете, угорел. Вот если бы этого не будет...
Ключевое слово произнесли, дискурс. Я боюсь, что... даже когда соглашаюсь с вами по поводу там многочисленных неприятностей, случающихся в армии, все равно вот вы сами назвали слово дискурс. Вот дискурс у нас один в нашем общественном, тем более медийном поле. Это не ходил бы ты, Ванек, в солдаты. Вот против этого я принципиально выступаю. Вы много раз ссылались на опыт Израиля. Ну, вот мне не доводилось там бывать, я просто принимаю это, так сказать, принимаю на слово. Но разве в этом смысле мы чем-то отличаемся от Израиля? Разве нет ощущения в обществе, что, в общем-то, нужно поддерживать вооруженные силы?
Мне кажется, сейчас в обществе нет такого ощущения. А вот в Израиле действительно это почетная так обязанность
может быть,
для
может
всех, для мальчиков,
может быть,
девочек без разговора.
Задача гражданскому обществу, прессе, вот все-таки эту мысль проводить.
А за какую более армию жестко? Агитировать? За армию, в которой солдат ничему
что?
Не научится?
Знаете,
за армию, в которой он, откуда он придет искалеченным? Вот за эту армию агитировать?
А вы сами в своих публикациях что-нибудь позитивное об армии писали?
Конечно, писал. Конечно, писал. Я писала о командирах, но которые под давлением прессы вынуждены были пойти на контакт с теми же солдатскими матерями. Вынуждены были. И, между прочим, вели этот диалог вполне здраво и разумно. Другое дело, что, скажем, отдельные командиры отдельных частей, конечно, всю ситуацию в армии не поменяют. Ну и такие вещи случаются. Мне приходилось общаться с теми же большими чинами армейскими, которые оказывали помощь людям, в смысле, солдатам из других даже частей, из других родов войск, понимая, что произошла какая-то там катастрофа, несчастье и так далее. То есть, на самом деле, есть в армии позитивные моменты. Но, пардон, за что я должна агитировать? За то, что я, как налогоплательщик, плачу деньги?
Слово
за то, что в этой армии...
не самое
нет, ну,
подходящее.
Так вы этого хотите, чтобы я говорила хорошие слова... по поводу обязательной армейской службы.
Я хотел бы, чтобы отношение вообще к военной теме было, если хотите, более душевным, более человеческим, а не обличительным изначально. Мне представляется, что это большая проблема, еще раз говорю, всего нашего общественного поля. Это изначально негативный взгляд на армию.
Не только на армию.
Не только на армию, да, это очень большая проблема. Анатолий из Московской области, пожалуйста.
Добрый день,
ведущий,
добрый день, слушатели, все, кто меня слышит. Я об армии хотел бы сказать следующее, что, конечно, прибавит много забот милиции. Вот те военнослужащие, которые в субботу, воскресенье выйдут там где-то в гарнизонах, где там ничего, ни клуба, ничего нет, некуда пойти, да. Но это не главная, так сказать, материальная сторона и даже зарплаты, которые очень низкие. Главное, на мой взгляд, это мы не рассматриваем как-то духовную сторону, что человек должен идти патриотом служить. Патриотизма у нас очень мало. Мы его не воспитываем и воспитать не знаем как. На мой взгляд, если бы мы говорили о том, почему нет среди солдат патриотов, сынов генералов, сынов высшего руководства, сынов прокуратуры, сынов Кремля, почему их нет среди солдат? Если бы мы затронули вот эту тему и обсудили, если сейчас кто-то меня слышит, дайте мне примеры, пожалуйста. Кто знает, кто в армии сейчас служит из высокопоставленных лиц? Где они были? В Афганистане, в Чечне. Я с удовольствием, так сказать, вот это духовная сторона. Ведь духовное – это главное, материальное – это вторично. Если мы будем все духовные, если мы все будем патриотами, то, конечно, в армии положение изменится, реформа пойдет. Вот с чего надо начинать, на мой взгляд. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Борис, ответите? Интересно очень, на самом деле.
Я не знаю, кто-нибудь занимался вот таким социологическим анализом. Ну, вот просто по моему опыту, в Чечне погиб сын генерала Пуликовского, самого командующего. Насколько я знаю, это не единственный пример, потому что одновременно приводили и вот какие-то похожие случаи. Я не думаю, что вот в этом-то все дело, что там, условно говоря, там дети наших первых руководителей не служили в армии. Мне кажется, что, ну, конечно, лучше бы, чтобы вчерашний, так сказать, представитель там какой-то высокой семьи сегодня провел время в казарме, а затем рассказал своим близким, что из себя представляет казарма. Но мне кажется, это не должно быть самоцелью. Здесь куда важнее системность, системный подход.
Вот в этом и системный подход в том числе сказывается. Извините, когда у нас генералы занимаются тем, что отмазывают своих детей от армии, это тоже системный подход. Потому что, извините меня, во все века армейский офицер должен был, обязан был, как государь, подавать пример своим подданным и своим подчиненным. Понимаете, какая вещь? И в этом тоже. Когда, извините меня, внук английской королевы идет служить, идет в казарму, и все это знают, идет как все. А наш, извините меня, генерал, отмажет свое... Вообще, это касается, конечно, не только армии. Вот здесь я с вами абсолютно согласна. Это вообще такое впечатление, что любой начальник в России, дорвавшись до власти, занимается только тем, что отмазывает свою семью от ответственности перед законом и свои карманы от ответственности перед налоговой инспекцией. Все. Вот это в этом и проявляется системность, конечно. Я с вами совершенно согласна. Тогда... И это дело не только в армии.
Причем здесь только, да, причем здесь армия?
А армия это касается в том числе. Понимаете, это не значит, что вот во всей стране хреново, поэтому армию надо от этого вывести.
Как таковому у нас отсутствует практически культура контрактности. Вот делай то, что... Да, чем подписался,
и это тоже.
Да? И это, конечно же, тонким слоем, вот, извините, размазано по всей стране, по всей стране. И вот выделять там, я не знаю, милицию, там, армию или еще что-то, я думаю, что это бессмысленно.
Борис, вы уводите, у нас все-таки тема определенная, вы всю эту тему уводите в сторону. Мы все-таки обсуждаем армию, мы не обсуждаем всю страну и проблемы всей страны. Давайте этого держаться. Ничего, армия – это часть общества.
Да, ввести запрет на обсуждение реформ в армии?
Нет, я не хотел бы повторяться, но вот... Опять-таки, само отношение к этой теме.
Ну да,
вот,
ну понятно уже.
Внутренний, так сказать, ракурс. Понятно.
Звонки нам из Петербурга звонят сегодня много. Георг, пожалуйста.
Добрый день,
господин. Добрый день.
Я бы предложил бы вот господину подойти к горе. Я очень уважаю его как политолога, но в данном случае подойти логически. Армия нужна для защиты от внешней опасности. Значит, я полагаю, что нынешняя армия не в состоянии защитить страну от внешней опасности. Это первое. Второе, тогда для чего? Будет ли способна армия, которая вот по инициативе Сидзюкова, тоже, думаю, не будет способна защитить от внешней опасности. И третье. Это было широко описано в средствах массовой информации. Когда один солдат, Гилад Шарип, попал в плен, то началась война, и до сих пор, значит, за него готово израильское правительство выпустить огромное количество террористов. А у нас несколько сотен гибнут только в междоусобной борьбе каждый год солдат. У нас сейчас квазисословное общество, и в этом обществе, почему квазисословное, потому что сословное общество действительно аристократы, меритократы, скажем так, да, они отдают своих детей, первые, они показывают пример, а у нас квазисословное. То есть все худшие элементы буржуазного, псевдосоциалистического и феодального общества присутствуют. О какой армии тогда мы можем говорить? Мне кажется, что сейчас речь идет только о том, чтобы решить какую-то социальную проблему. Это молодые люди должны искать работу, к тому же они хилые. И вот в армии они в какой-то степени займутся этим вопросом. И последнее, чтобы я тоже хотел сказать, не надо беспокоиться о бандитских выходках. Скорее всего, на таких окраинных местах и скажем, вот на кораблях и так далее, будут служить профессионалы. А это вот это такой вот социальный проект. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Ну, пожалуйста.
Мне кажется, что не надо так уж просто представлять, вот защищаешь свою родину, это значит, тут слева или справа на нее нападают, и вот нужно стоять вот в стойке соответствующей, в готовности дать отпор.
Но это очень важный вопрос, Борис.
Ну вот возьмем мы Америку. Вы полагаете, что вот мексиканцы или канадцы на них нападут? Нет. То есть правильнее, наверное, вести речь о том, что армия защищает интересы страны. Они могут быть не только вот по периметру границ, но еще где-то.
А где еще? Внутри собственной страны? Против своих граждан? Или
да
как?
При чем здесь? Ну, я думаю, что у нас достаточно сильные, сказать, соответствующие правоохранительные службы.
Ну, а где тогда?
Мне кажется, что... Ну, я не знаю, какие могут быть... каким последствиям может привести, сказать, вот то, что происходит в Афганистане сейчас. Я имею в виду совершенно лютый наркопоток. Вот так. Я не знаю, какие могут быть вот... тяжелые обстоятельства в той же Средней Азии. Вот можно продолжать этот, вот этот список предположений, там, я не знаю, очень долго. Я не знаю, как будет развиваться ситуация на Дальнем Востоке. Я ничего не знаю.
Ну да, но это уже немножко, да, уже такое...
Предпримут ли какие-то действия в отношении своих северных территорий или нет? Ну, хочется думать, что пока Китай себя ощущает, ну, во всяком случае, пока Китай сейчас все-таки, наверное, в сторону Тихого океана обращен, ему нужен прочный, или, по крайней мере, стабильный, предсказуемый тыл. Я не думаю, что сейчас какие-то сложности возникнут с Китаем. Это сейчас. А завтра я тоже
завтра
не
неизвестно,
знаю.
Да. Борис из Петербурга, пожалуйста. Да, Борис, пожалуйста.
Я бы хотел дать нечто вроде свидетельских показаний. Я служил в советской армии срочную службу. Служил еще в советской армии, демобилизовался в 78-м году. То есть в то время, которое сейчас несколько идеализируется. Так вот, я пошел в армию дипломированным специалистом, фельдшером с дипломом. И фельдшером я работал почти ничего. Потому что я подал жалобу на неуставные отношения командиру части, и после этого я только чистил сортиры и мыл тарелки. И вот, по моему мнению, армия – это тюрьма. Вот в советское время давали 2 года. И делается это для того, чтобы вот этот слой молодых мужчин придавить в зародыше. И поэтому наши власти от призывной армии не откажутся никогда. И вот вашей коллеге-корреспонденту, я хочу сказать, что лучшую книгу о советской армии, во всяком случае советской, написал Достоевский. Это «Записки из мертвого дома». Я когда ее читал, я вот просто видел то, что происходит в советской армии. Поэтому вот эта так называемая реформа Сердюкова, это просто уход от контрактной армии. Потому что контрактники более самостоятельны, и они действительно способны поддерживать боеспособность страны. Но такая задача не ставится. Или если она ставится, то она далеко не приоритет, поскольку никто на эту страну нападать в обозримом будущем не собирается. А главная цель – это подавление возможного потенциального социального протеста молодежи со стороны мужского населения. Вот так, вот мое мнение.
Я, знаете, что хочу в продолжение того, что сказал сейчас радиослушатель, сказать. Ведь действительно, кто-нибудь, вот мы с вами говорили, Борис, да, вот нет статистики тех, кто может сказать спасибо армии, вернувшись оттуда, но ведь нет и статистики того, в каком состоянии люди возвращаются из этой армии, в психологическом, моральном. Извините меня, а сколько оттуда возвращается, извините, моральных уродов, искалеченных людей? Понимаете? Ну, кто-нибудь это... Для того, чтобы решить любую проблему, разобраться, да, осуществить любую реформу, надо, извините меня, проанализировать. Вот как врачу, пока он точно не разберется в причинах болезни, вот, ну, никакое лечение не поможет. Так же и здесь. Почему мы до конца не разбираемся?
Ну, в этом я с вами согласен. Почему? На самом деле, вот, сказать, сколько, скажем, гробит... Там эти самые наши ночные клубы там с практически обязательной
клубы, да?
дозой там экстази, или там, я, может быть, неправильно поставил удаление. И сколько,
да, мы сейчас про
соответственно,
армию.
Я не знаю, мне кажется, что армия не только приносит проблемы, но и многих спасает. То есть вот этот аспект,
от чего?
Мне кажется, от тех соблазнов.
Да бог с ними, с соблазнами. Люди, вот знаете, сколько
идет ребят... Ну, по словам соблазна я имею в виду...
Секундочку, да, Аллах с ними, с соблазнами. Им эти соблазны часто не по карману. Сколько ребят приходят в армию, просто потому что действительно есть нечего и работать негде. Приходят, ну, истощенные, понимаете, недоразвитые, плохо физически развитые. Забирают-то всех, забирают с болезнями людей. Ну, всех подряд гребут. И многие идут даже добровольно. Не столько из каких-то особых патриотических соображений, а просто потому что одеваться некуда. И от каких соблазнов? Вы имеете соблазны по карману у себя на родине? Это вы говорите о столичном городе, а про вся страна. Какие соблазны? Какие ночные клубы?
Дело в том, что все-таки у нас в армии в основном идут из села. То есть питерские-то...
Вот. Какие там ночные клубы? От какого соблазна он идет? Он идет от бескормицы, от того, что работать некуда.
Давайте предоставим слово слушателям. Николай Петрович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Вот руководит страной, вот харизматичный, он делал отчет, прекрасный. И параллельно Зюганов, Жириновский и там и другие сделали. Но помните, невероятно были заданы вопросы, что за общество мы строим, с какой экономической перспективой, почему такое чудовищное социальное расслоение, что это за мир капитала, который у нас поделен на класс олигархов, которые вышли же из нас. Они оторваны, разрушили заводы и фабрики, 40 тысяч деревень уничтожили. И как же в этих условиях можно создавать? А Путин, он вроде с мешками, харизматичный, талантливый человек все-таки, Путин, никуда не денешься. Но он как бы высмеял Зюганова, высмеял с мешочками, и Жириновского, жирные куски в отношении Лужкова. Но мир капитала вот сейчас, кому нужны люди вообще в нашей стране? Я вчера был в психиатрической больнице. Кто лежит? Молодежь лежит. Люди спиваются. Работы нет. Подмосковье полностью стоит. Страна отброшена назад на 50 лет. Идеологии никакой нет. Тоскливое и страшное время мы проживаем. Спасибо.
Спасибо, Николай Петрович.
Я думаю, что совершенно верно. Армия действительно то, с чего мы начали, это часть общества. Вот когда сейчас Борис пытается все критические вопросы сразу перевести, а вот общество, да мы сейчас говорим об армии, конечно, это часть общества. Если в обществе происходят такие процессы катастрофические, но мы сейчас говорим об армии.
Знаете, тут еще приходят такие, мне, ну, как всегда, наши слушатели весьма ироничные. Вот пишет Сергей такой: озабоченным солдатским матерям было бы в кайф приходить, а то и жить в казарме, кормить курочкой и жареной картошкой свое чадо. Существует такая точка зрения.
Ну, во-первых, речь идет не об этом. Иронизировать-то можно по поводу чего угодно. Вот лучше бы автор этого текста почитал бы, что предлагает Сердюков. Речь идет не об этом совершенно. А то, что солдатские матери, если имеется в виду общественная организация, что они ездят и по казармам в том числе, да. Я не член этой общественной организации, а все ли журналист, но мне приходилось с ними ездить. И они ездят регулярно. Они-то ездят как раз по частям. Другое дело, что части их не всегда принимают и не пускают к себе. Это вот другой вопрос.
Тоже естественно. А почему их не пускают?
А что это воинская честь, что там делать общественникам-то?
Так нет, ну, вот, мы же имеем в виду не что... чисто техническую сторону.
Нет, а просто потому, что это не их дело. Их заявляют
просто,
так.
Может быть, соответствующая репутация этой организации.
Нет, у них отличная репутация.
Ну, вот видите, опять-таки, среди кого? Сразу же
понятно, вопрос. Что армии не нравится, когда в их дела вмешиваются, когда их тычут носом, извините меня, в их безобразие.
Мне кажется, что армии не нравится другое. Не нравится изначально вот такой критический запал. Вот что не нравится. Не нравится любому человеку. Понимаете, к вам можно обратиться по-разному. Можно так, чтобы вас уязвить, а можно, наоборот, расположить. Вот эта проблема, мне представляется, тоже достаточно актуальна, если мы говорим о влиянии остальной части общества вот на военную его часть.
Вот я вам хочу сказать, что я сейчас получаю второе образование в психологическом институте психоанализа в восточноевропейском. Я вам хочу сказать, это просто из человеческого опыта понятно. Обижается и не любит конструктивной критики в свой адрес. Только, извините, подросток. Вот пока наша армия находится в таком вот болезненном подростковом состоянии, как наше общество и власть в первую очередь, понимаете? Вот пока наша власть, армия не научится не обижаться, а рассуждать и принимать критику, пока... А этого не будет, пока не будет общественной широкой дискуссии. Вот пока, понимаете, не научится относиться к критическим замечаниям в свой адрес как к руководству к действию, к руководству к переменам в самом себе, вы понимаете, вот и будет. Вот будет армия стоять в позе обиженного, вот все ее критикуют, не понимают, ах, никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна. Это, знаете, проходили в российской истории.
Сергей Борисович из Свердловской области. Очень коротко заканчивается передача.
Здравствуйте. Здесь один слушатель говорил о духовной составляющей, значит, армии, но здесь, понимаете, вот эта духовная матрица, нужно ее менять на европейскую, полагаю, что вот... как бы на такую, действительно, сменить на европейскую и армию, ну, чтобы она для человека, действительно, все для человека, во всем обществе. Вот чтобы все было по-человечески, действительно. Чтобы мы могли, как бы, ну, евросертификат, что ли, чтобы она соответствовала. И машины нормальные бы делали, действительно. Чтобы гордились не на пустом месте, не за какие-то войну, там, что-то кровопролитие, а вот именно вот гордились, что вот красиво, качественно, вот, что-то вот действительно вот... армия вообще призывная нужна для ополчения.
Спасибо, спасибо, Сергей Борисович. Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были в гостях обозреватель «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Наталья Шкуринок и политолог, полковник запаса Борис Подопригора. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Роман «Казак и бешеные деньги». Роман Виктюк и Борис Балтер. Книга «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». Стихи Гумилева и студенты Петербурга. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президенту Обаме не нравится, как делаются деньги.
Комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович ни в чем не винит консерваторию.
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная не видит будущего для библиотек.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.